Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Тема сегодняшней радиопередачи – психологические тренинги, их конструктивное и деструктивное воздействие. У нас сегодня в гостях социальный психолог, тренер, консультант и эксперт по социальному воздействию и критическому мышлению, доцент кафедры общего и стратегического менеджмента Нижегородского филиала Государственного университета Высшей школы экономики и кафедры общей социологии и социологии работы Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского, кандидат философских наук Волков Евгений Новомирович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Передачу ведет научный сотрудник Православного института религиоведения и церковных искусств Питанов Виталий Юрьевич. Ну что ж, одна из серьезных проблем и одно из серьезных явлений, которые мы можем наблюдать в современном обществе, это массовое распространение самых разнообразных тренингов. Действительно, тренинг, как мне кажется, может иметь совершенно разное. Тренинг в руках профессионала может принести очень много пользы и оказать помощь человеку, который к нему прибегает. Но мне как кажется, что любое дело, даже самое прекрасное, можно извратить, и вместо того, чтобы направить его ко благу, использовать во зло. И поэтому сегодняшняя передача будет посвящена именно таким злоупотреблениям. Злоупотреблениям в тренингах. Ну, а для того, чтобы понять вообще, почему возможно злоупотребление и какие виды злоупотребления возможны в этой сфере, хотелось бы сперва задать такой вопрос. Вообще, что такое тренинг и для чего он нужен?
Тренинг как явление, такое заметное, возник свыше 50 лет назад, это в конце 40-х годов, а возник как результат социально-психологических экспериментов, которую проводила группа психологов под руководством классика социальной психологии Курта Левина. Они, собственно, ставили эксперименты по, ну, как быть, групповому взаимодействию, и в ходе этих экспериментов обнаружили интересные эффекты, которые они посчитали возможным для использовать с целью развития определенных навыков, то есть как инструмент обучения. Не только как экспериментальную методику, но как методику учебную и, прежде всего, действительно, как метод тренировки определенных навыков поведения, восприятия, анализа. И, в общем-то, возникло это именно как обучение социально-психологическое, обучение определенным социальным навыкам. То есть общение, взаимодействие, взаимопонимание, понимание самого себя. И работа в группе под руководством тренера в этой работе, которая определенным образом организована, структурирована, где предлагаются разного рода игры, упражнения, процедуры, и производится одновременно рефлексия, то есть такой анализ результатов этой работы. И там могли разыгрываться какие-то реальные жизненные ситуации, ну, например, там попытка человека устроиться на работу, общение с родственниками, какие-то попытки, ситуации, например, группового решения проблем и так далее. И чем было это хорошо? Том, что люди одновременно получали конкретный опыт и тут же могли под руководством профессионала этот опыт осмыслить, увидеть свои ошибки, понять что-то новое о себе, попытаться изменить свое поведение, при этом заново проиграть какие-то ситуации, используя эти навыки. То есть это очень сильно напоминает вообще обычную спортивную тренировку, когда человек приходит и хочет научиться, не знаю, там, фигурному катанию, тяжелой атлетике, игре в шахматы. Только предметом этого тренинга, этой тренировки были социальные навыки.
То есть можно сказать, что тренинг – это некая система, некая программа подготовки людей. Как, например, есть школьная программа, изучаем там математику, физику или какие-то еще предметы. А здесь как бы предметом являются психологические особенности, например, коммуникативные способности, там, общение, может быть, какие-то комплексы у человека существуют.
Ну, какие-то навыки мышления,
да,
навыки принятия решений. Да.
И это помогает преодолеть какие-то вещи, приобрести новые психологические возможности, раскрыть что-то в себе.
Исправить свои ошибки.
Да, то есть вот это как бы основной предмет этих тренингов.
Да.
Так я понимаю.
Да.
Вы не могли бы тогда более подробно рассказать, а какие виды тренингов в природе вообще существуют?
Но дело в том, что когда возникли эти тренинги, и, собственно, стало понятно их возможность, их сила, их значение, Ну, как всегда, как какое-то хорошее дело изобретут, всегда найдутся те, кто использует их по-другому. И достаточно быстро обнаружилось, что подобные групповые процедуры можно использовать для того, чтобы не столько обучать чему-то людей, сколько ими манипулировать и создавать иллюзию того, что они чему-то обучаются, что они что-то приобретают, что они что-то решают. То есть обнаружилось, что вот эта процедура, она... Ну, люди действительно любят быть вместе, любят работать в группе, и тем более, когда получают какие-то новые непривычные ощущения, состояния, какой-то новый непривычный опыт, это... Это фактически определенная форма спектакля. Да? Это необычное состояние, это необычная форма проживания жизни. И нашлось немало мошенников, немало людей, которые просто решили это использовать в своих целях. И на этой основе возникло так называемое движение за человеческий потенциал, когда эту форму стали использовать множество дилетантов и просто проходимцев.
То есть мы можем сказать, что есть тренинги действительно положительные, которые ведут к раскрытию потенциала человека, а существуют тренинги, которые вместо того, чтобы раскрыть человека, его просто эксплуатируют.
Да, да, они просто эксплуатируют, вытягивают деньги, навязывают ложные представления о мире, о реальности, предлагают ложные, нереальные, утопические цели, и, собственно, в результате возникает определенная зависимость человека, то есть возникает зависимость почти как у наркоманов от самого пребывания в группе, от тех идей, которые там навязываются. И на этой базе возникло огромное количество таких сектоподобных и групп, когда просто, например, есть немало ситуаций и историй, которые были в том числе у нас в России, когда, например, начинался какой-то тренинг, который возглавлял либо дилетант, либо, там, не знаю, начинающий мошенник. И люди настолько погружались в этот тренинг, что тренинг не заканчивался, а эта группа оставалась, и люди просто отрывались от своих близких, от своих семей, от своего прежнего окружения, то есть такая типичная сектантская ситуация, замыкались друг на друге, на лидере, вот на тренере, на руководителе, и таким образом проживали там не один год в таком состоянии.
То есть фактически можно сказать так, что создавалась некая квазиреальность, психологическая зависимость, и тренер вместо того, чтобы помочь раскрыть и стать человеку свободней, завязывал на себя людей и фактически как бы порабощал их.
Да.
Скажите, вот я очень часто в литературе встречаю такое название нейролингвистическое программирование. Вот вопрос, вот это действительно какая-то серьезная научная школа или это шарлатанство? Вообще, что это такое?
Да, предлагается множество курсов и тренингов по НЛП, по нейролингвистическому программированию. На самом деле это чистое мошенничество, чистое шарлатанство, поскольку никакой научной базы, никакой научной основы под этим не имеется, это такой, я бы сказал, компилятивный плагиат, дополненный собственными фантазиями создателями этой системы. Единственное, в чем они оказались удачливыми, действительно, они смогли очень хорошо прорекламировать и продать свой продукт. Я могу сказать, что так мне посчастливилось проходить стажировку в университете Санта-Крус в Калифорнии. Это как раз родина НЛП, где до сих пор живет один из основателей Гриндер. И я там стажировался на кафедре этого университета. Я могу сказать, что профессора с этой кафедры — это настоящие ученые, настоящие специалисты, которые испытывают глубочайшее сожаление, что имя их университета оказалось связано с этим мошенничеством. И это позиция, кстати, всех профессиональных психологов, настоящих, с которыми я сталкивался в Соединенных Штатах. Я помню в начале 90-х годов, когда вот приезжали представители Американской психологической ассоциации проводить семинары здесь, в России, и когда им аудитория российская задавала вопрос, там, вот расскажите нам про НЛП, то эти профессора, они сначала так несколько недоуменно смотрели на аудиторию и спрашивали, а что это такое? Когда им, наконец, объясняли, о чем идет речь, они, так, чтобы не обидеть своих русских коллег, российских коллег, они говорили, ну да, понятно, о чем идет речь, но, знаете, я этим там не занимаюсь, этим не интересуюсь. Хотя при частных беседах они как раз говорили о том, что это просто ужасно.
Понятно. А вот вы не могли бы в двух словах описать, вот на чем НЛП базируется, чему они учат?
Ну, НЛП базируется, как я уже сказал, на таком, собственно, плагиате, на компиляции как каких-то моментов из научной социальной психологии, так и из опыта, ну, в общем, таких тоже некоторых шаманских методов психотерапии, как они говорят, из опыта гениев психотерапии, которые, на мой взгляд, таковыми не являются по большей части. Но вот они предложили свой коктейль из набора, как они говорят, чисто практических эффективных методов. Соответственно, их главный тезис — мы вас сразу непосредственно научим, как делать волшебство без всякой теории. Хотя у них там определенные какие-то начатки теории есть, но теории, научной теории, это назвать ни в коем случае нельзя. Это некий набор таких общих фраз. И, соответственно, никакого экспериментального, реального подтверждения их заявок на эффективность не обнаруживается. Потому что научные эксперименты, которые проводились по проверке этих положений НЛП, они все дали отрицательный эффект. И оказалось, что обычные нормальные способы воздействия людей друг на друга намного более эффективны, чем там самые тонкие изощренные техники НЛП. То есть проще человека, например, попросить что-то сделать, чем его там якорить, настраиваться на его субмодальность и прочие вещи.
Ну вот как бы, что такое якорь, субмодальность, скажем так, я знаю, но вот, не могли бы вы это более подробно рассказать радиослушателям, что это такое?
Ну, одно из базовых утверждений НЛП заключается в том, что у каждого человека есть свой лидирующий, доминирующий способ восприятия. Ну, скажем, кто-то больше воспринимает мир, условно говоря, ушами, это аудиальная модальность, а кто-то глазами, это, соответственно, визуальная модальность, кто-то больше воспринимает движение, положение в пространстве, и это кинестетическая модальность. И соответствующим образом, если вы знаете якобы модальность человека, его доминирующую модальность, соответственно, используя ее, вы можете гораздо более эффективно на него воздействовать. Но дело в том, что даже с точки зрения здравого смысла, но человеку трудно существовать в мире, если у него будет доминирующей только одна модальность. Это значит, тогда либо человек глухой, либо он слепой, либо еще что-то в этом духе. Реально все люди воспринимают мир во всех модальностях, которые им доступны, если уж так выражаться. И то, что выходит на первый план, это всегда чисто ситуативно, и никакого решающего значения это на самом деле не имеет.
То есть фактически можно сказать, что НЛП предлагает, что существует три сферы восприятия: через глаза, через уши или через тактильные ощущения, и что если человек будет использовать какую-то терминологию, которая связана именно с этой модальностью, то он сможет
влиять. Да, если одному он будет показывать картинки, а другому будет говорить только голосом, или там, скажем, в тексте использовать образы, или будет использовать только какие-то словесные там описания. Ну, то есть это на самом деле все чистое шаманство.
Ну, понятно. В общем, вся теоретическая база, вся вот эта практика — это фактически шарлатанство.
Да, да.
А вот вы говорили о якоре. А это что за методика?
Ну, это на самом деле взято из бихевиоризма, ну, то есть из как бы поведенческого такого обусловления, из дрессировки, что вот вы, например, берете человека за руку и говорите ему какие-то приятные слова, и в тот момент, когда вы говорите самые приятные слова, ну, это очень простым образом, то вы как бы так сжимаете его руку, то есть вы ставите ему якорь. То есть вы связываете определенные телесные ощущения с определенным словесным воздействием. И, соответственно, тогда, когда вы дальше будете использовать это, то на человека это будет действовать сильнее, чем без этого якоря. Но опять-таки, я еще раз повторяю, это просто современная форма шаманства, не более того.
Мне это чем-то напоминает, хотя, опять же, в сильно профанированной форме эксперименты Павлова по рефлексам собаки.
Да, но, во-первых, рефлексы далеко не так просто вырабатываются. И,
это много.
Да, и никакого, еще раз говорю, отношения к науке и к реальным процессам это не имеет.
То есть это подобие науки, но научной составляющей как таковой там, в принципе, нет. Там есть просто заимствования некоторые, которые работают действительно, но в основном это просто очередной способ сравнительно честного, в кавычках,
Да, и я могу сказать очень интересную историю. Она связана со Стивом Хассоном, известным специалистом по сектам американским, который учился у Гриндера и Бендера, основателя НЛП, и в свое время тоже увлекся этим методом в 80-е годы. Но когда я с ним встретился в 2000 году и вот переводил его последнюю книгу «Освобождение от психологического насилия», он и в этой книге написал, и мне в частной беседе сказал, что он в НЛП полностью разочаровался и понял, что это просто разновидность секты.
Понятно. То есть фактически можем говорить о том, что все, кто предлагает изучать нейролингвистическое программирование, рекламируют, либо они это делают от невежества, не понимая сущности этого явления, либо просто материальный интерес, и люди зарабатывают деньги,
да.
по большому счету.
Да.
Хорошо. Естественно, НЛП, как я понимаю, далеко не единственная форма подобного псевдотренинга. Вот вы не могли бы для человека непрофессионального, не для профессионального психолога, выделить какие-то признаки, по которым он может отделить, что вот это действительно полезное явление, а вот этот, предположим, тренинг — это просто шарлатанство?
Ну, вот сейчас ко мне довольно много обращений и довольно много случаев, связанных с такими тренингами личностного роста, под марками LifeSpring, «Шаг в будущее», «Первый шаг», ну, еще там целый ряд, «Трансформация». Это, опять же, серия методик, очень близких и схожих, которые были изобретены, ну, изобретены в этом смысле, тут можно и с кавычками, без кавычек сказать, примерно в 70-е годы, как раз непрофессионалами, дилетантами, то есть теми людьми, которые из тренинговой методики решили извлечь собственные дивиденды, в общем-то, мало заботясь о реальном обучении и реальном развитии тех людей, которых они берутся обучать. И, кстати, в определенной степени эти методики были связаны и имеют своими корнями ту же самую саентологию. И исторически, и, я бы сказал, методологически, методически. Так вот, что касается признаков непрофессионального или манипулятивного тренинга, то их, ну, есть, во-первых, в интернете можете найти такую замечательную методику Михаила Бедила, московского психолога, которая называется «12 правил отделения хорошего тренинга от плохого». А я ее не собираюсь воспроизводить, вы можете ее найти сами. Но основные базовые правила такие. Значит, во-первых, желательно, чтобы тренинг проводила, опять же, государственная организация и организовывала, и проводила лучше всего. А это не значит, что частные организации не проводят хорошие, грамотные, профессиональные тренинги, но я говорю, как бы первый шаг все-таки лучше в этом направлении сделать. Второй — это с точным выяснением, кто проводит тренинги. То есть, собственно, кто эти тренинги, опять, какое они образование имеют, какие у них дипломы, где они работают, в какой организации, если преподают, то где, какой концепции они придерживаются, называют ли они действительно признанные научные теории или начинают оперировать вот какие-нибудь терминами типа НЛП и им подобными. Кроме того, если это честный тренинг, то представители его, тренеры его, они могут честно и полностью и досконально рассказать, что на этом тренинге происходит. Как только вы сталкиваетесь с тренингом и с тренерами, с организацией, которая требует подписывать некие обязательства и договора при посещении тренинга, берет с вас обязательство не разглашать то, что на этом тренинге происходит, требует от вас свидетельства там, о вашем здоровье или еще что-то, ну, и, в общем-то, высокую цену требует за прохождение этих тренингов, и их обещания не конкретные, А обещают они фактически золотые горы, там, постоянный успех в жизни, громадные заработки в будущем и так далее, то это все явные признаки опасного тренинга, от которого нужно сразу категорически отказываться.
Скажите, а вот в своей базе, то есть вот эти люди, которые, вот вы сказали, как бы лжетренинги, они теоретическую базу и практику, это просто компот, собранный из разных, или все-таки там действительно что-то есть серьезное, может серьезный вред быть причинен?
Может быть причинен серьезный вред, потому что и в интернете немало свидетельств, и ко мне обращались люди, которые после прохождения этих тренингов затем испытывали серьезнейшие психологические проблемы, вплоть до необходимости серьезного лечения. И это причем на протяжении довольно длительного времени. То есть, да, действительно, это касается не всех людей, которые проходят эти тренинги, но ведь дело в том, что у людей разный иммунитет. При этом это не означает, что вирусы гриппа безвредны. То есть люди попадают в действительно опасную, агрессивную среду. Если у кого-то действительно крепкая психика и, ну, его кожа как у слона, он может пройти без, может быть, и без всякого ущерба для себя, но люди, у которых, может быть, все нормально с психическим, физическим здоровьем, но при этом могут быть какие-то или проблемы в жизни, или какие-то могут быть особенности их там характера, темперамента, восприятия, они могут пострадать тяжелейшим образом.
Вот, насколько мне известно, у вас очень большая практика консультации. Вы не могли бы вот из своего личного опыта привести пример вот таких нехороших последствий тренингов?
Вот относительно недавно, собственно, в этом году ко мне обращалась одна женщина из Москвы. И, кстати, ее рассказ под псевдонимом, он есть на моем сайте, как раз который посвящен проблемам разоблачения разных мифов, в том числе мифов, связанных с вот этими псевдотренингами. И у нее были очень тяжелые эмоциональные состояния после этого тренинга, приступы страха, фобий, что-то близкое там, галлюцинациям. И она фактически почувствовала, что потеряла контроль над собой, над своими эмоциями, над своими состояниями. И это было совершенно однозначно связано с тем воздействием, с тем опытом, который она получила в этом тренинге.
То есть фактически можно сказать, что человек побыл на тренинге, где хотел получить что-то полезное, а вместо этого стал пациентом психиатра.
Да.
По большому счету.
Да. При этом речь идет именно не о психическом заболевании, не о том, что человек был болен, а человек был здоров, но просто у него не было иммунитета, не было возможности, то есть что-то ему сломали.
Вы знаете, вот я как-то общался с одной женщиной-психотерапевтом, и она мне сказала достаточно интересную вещь. Она сказала, просто вот эта информация может быть интересна христианам, что очень много сейчас вот западными психологами, психотерапевтами заимствуется из восточных мистических практик. Вот вам известно что-либо об этом?
Да, это действительно очень распространенная вещь. И я, например, сталкивался с такой ситуацией. Вот в Нижнем Новгороде ко мне обратился мужчина, у которого фактически распалась семья из-за подобных тренингов. То есть его жена из любопытства, может быть, случайно, пошла на тренинги по йоге. И, там были занятия по йоге, одновременно предлагались вот такие тренинги, беседы по духовному развитию, совершенствованию. И всего 2 месяца работы по этим методикам привели к тому, что она, собственно, зачеркнула 16 лет счастливой жизни с мужем, и, собственно, повела дальше себя настолько неадекватно, что дошла даже до избиения своей матери, до, в общем-то, грубого запугивания, издевательства над своей малолетней дочерью. И, в общем-то, фактически сломала жизнь и себе, и мужу, и своему ребенку.
Скажите, а вот вы встречали когда-нибудь тренинги, где используется, например, что-то подобие медитации, подобного рода практики, останавливающие мышление, методики?
К сожалению, подобные тренинги распространены. И как раз если вам предлагаются тренинги, где достаточно часто и непонятно для чего применяются медитативные практики, то это тоже один из надежных признаков опасных тренингов, манипулятивных тренингов.
Мне кажется, что вот опять же это очень актуально для христиан, потому что заимствование каких-то практик из языческих религий, ведь язычество тоже построено на пустом месте, а как система поклонения неким силам. И, естественно, практики, которые там существуют, своей целью ставят именно связь с этими силами. И когда бездумно просто заимствование происходит, ведь происходит не просто заимствование, ведь действительно может произойти тот контакт, к которому стремились сами язычники. И результат может быть, опять же, быть очень-очень, как мне кажется, негативно. Для христианина прежде всего. Вот в частной беседе, когда мы с вами разговаривали на эту тему, вы сказали, что одним из признаков того, что это лжетренинг, может быть то, что отсутствуют часы. А вы не могли бы рассказать, почему?
Да, это, кстати, интересный момент, потому что, так скажем, особо манипулятивные, опасные тренинги, там применяются много вроде бы таких незаметных и тонких моментов, на которые могут оказать существенное воздействие. Эти тренинги проводятся в помещениях, где нет окон или где окна занавешены, то есть вы не можете видеть и знать, что происходит за окнами. В этих помещениях отсутствуют часы и требуют, чтобы все, кто на тренинге находился, они убрали там часы, телефоны, ну, то есть любые приборы, по которым они могут ориентироваться во времени и следить, что и как происходит. И это именно все нацелено на то, чтобы дезориентировать человека для того, чтобы он потерялся и во времени. И это очень сильный способ манипулирования психикой.
То есть фактически человек это дезориентирует, да. Он теряется, теряет контроль над своим поведением, над своим мышлением и становится более подвержен внешним манипуляциям.
Да.
Ну что ж, и в завершение мне хотелось бы задать последний вопрос. Приведите примеры вот таких общероссийских названий сект, вернее, вот этих тренингов, которые действительно деструктивны по своей сути, которые часто встречаются.
Ну, я вот уже перечислял, могу еще раз их назвать. Это разнообразные варианты Лайфспринга. Но многие тренинги идут под названием тех как бы, тренинговых компаний, которые их продвигают. И это название наиболее распространено. «Шаг в будущее», «Первый шаг». Есть еще, по-моему, «Источник жизни» было такое название. Конечно, это синтоновские тренинги московского психолога Николая Козлова. Ну, вот, пожалуй, самые такие известные.
Ну что ж, я благодарю нашего сегодняшнего собеседника Евгения Новомировича Волкова за очень интересную и, как мне кажется, содержательную беседу. До новых встреч, уважаемые радиослушатели.
До свидания.